Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашы сённяшнія тэмы.
Актывісткі руху «Маці 328» пікетавалі палату прадстаўнікоў.
Но мы будем просить продлить сессию и рассмотреть законопроект, который в первом чтении был принят подавляющим большинством голосов.
Ну, тем более утвержден этот законопроект.
И, насколько нам известно, никаких изменений в него не вносилось.
Ад 200 до 12 тысяч рублей. Якую працу пропановывать на кермаши вакансиял?
Есть люди, которых мы набрали молодых специалистов, ну, а потом они ушли в армию. Всегда бывает, знаете. И вот поэтому немножко у нас здесь так получилось.
Сакратарка АГП распавяла, як ёй удалося пазбегнуць высылкі з Беларусі.
Вот в том-то и хитрость, что они ни про имидж страны, ни про вопросы суверенитета, они понятия не имеют. То есть МВД решает свои маленькие как бы задачи.
Гэта ды інша абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У чацвер актывісткі руху «Маці 328» пікетавалі палату прадстаўнікоў праз тое, што дэпутаты адклалі разгляд скандальна вядомага антынаркатычнага артыкула 328.
Актывісткі сабраліся ў холе парламента і патлумачылі свае прэтэнзіі да дэпутатаў.
Но мы будем просить продлить сессию и рассмотреть законопроект, который в первом чтении был принят подавляющим большинством голосов.
Ну, тем более утвержден этот законопроект.
И, насколько нам известно, никаких изменений в него не вносилось вот в этот межсессионный период. В процессе сессии не было заседания парламента по этому вопросу. На рабочей группе тоже конкретно ничего не говорилось.
На перамову з жанчынамі выйшлі дэпутат Васіль Чэкан і старшыня парламенцкай камісіі па нацыянальнай бяспецы Валянцін Міхневіч.
Ён распавёў, што рашэнне выключыць паправак у крымінальны кодэкс артыкул 328 прыняла менавіта яго камісія, бо да гэтых правак было вельмі шмат пытанняў.
Праект проходил проработку ко второму чтению. Проходили неоднократные заседания рабочих групп, приглашались все тут. Обсуждались, высказывались мнения, есть противники этого мнения, то есть нету единого консолидированного какого-то общего мнения. Проходили встречи, в том числе, я не знаю, кто-то из предыдущих встреч, но много людей вижу, кого-то раньше встречал, кого-то первый раз, много приходили, и мы проводили здесь встречи. Поступало много вопросов, но есть еще регламент. Тот проект, который был уже подготовлен нами ко второму чтению, был направлен на согласование. По юридическую экспертизу, прежде всего, делается, дается оценка, и иные, в том числе и комиссии, палаты представителей. И последняя встреча в пятницу прошлую, где нам поставили дополнительные вопросы по условиям содержания ваших детей, вопросы по проведению социального мониторинга. Поэтому все собраны были предложения, они скомпонованы и были рассмотрены окончательно. Наша. Обсудив все предложения, было принято решение. Проект из проекта изъять, продолжить работу дальше по нему. И она будет продолжаться. Работа не приостанавливается, она будет продолжаться дальше.
Однако активисток не задоволил такой отказ депутата. Яны назвали его демагогией и распавяли, что кіраўніца администрации президента Наталья Качанова запэўніла их, что законопроект уже цалком готовы.
То, что вы сейчас начинаете нам рассказывать про то, что он не прошел согласование, про то, что он еще что-то. Когда мы были у Качановой во время голодовки, Наталья Ивановна лично мне, я сидела рядом с ней, она мне сказала, уже законопроект готов, он прошел согласование, криминалистическую экспертизу. Тот законопроект, который подготовили мы, от него отказались. И мы приняли законопроект Совмина, потому что мы понимали, что лучше хоть что-то, чем ничего. И когда нам сказали, он прошел это, понадобилось 9 дней, ему оставалось пройти криминалистическую экспертизу, он прошел. И ровно через 9 дней после встречи с Качановой он появился в палате представителей. И мы после этого прекратили голодовку, когда мы поняли, что к нам повернулись лицом, нас услышали. И мы поняли, что законопроект пошел. Потому что всего, чего мы боялись, это когда мы спросили, вы знаете, что Верховный суд и МВД против? Слова Натальи Ивановны были. Они не решают этого. Потому что и мы здесь понимаем, что они не принимают законы. Они обязаны их выполнять. А ваша задача – эти законы издавать. И вы сейчас пытаетесь перепихнуть друг на друга. Нет.
Нагадаем, что женщины домагаются того, как депутаты проголосовали за измягчение покарания за уживание наркотиков без меты сбыту уже на этой сессии парламента. Какая скончивается у четверг?
Так само активистки потребовали встречи со старшиной Палаты представников Владимиром Андрейченком, але он отмоился выходить до пикетовцев.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Як вядома, амаль 500 тысяч беларусаў трапілі ў базу дармаедаў. У наступным годзе ім давядзецца цалкам аплачваць камунальныя паслугі. Больш за тое, людзі, не занятыя ў эканоміцы, не атрымаюць дзяржаўную падтрымку на будаўніцтва жылля.
Каб выправіць сітуацыю, беспрацоўныя жыхары нашай краіны мусяць тэрмінова ладкавацца на працу, і ў такім выпадку яны зноў адчуюць на сябе ўсе привілеям социально арыентаванай дзяржавы.
А для таго, каб дармаедам было прасцей знайсці працу, у Мінску арганізавалі цэлы кірмаш вакансій. Пра той, кім і галоўнае, на які заробак можна ўладкавацца на гэтым кірмашы, даведаемся ад нашага журналіста Алексея Карпекі.
У Мінску прайшоў кірмаш вакансій транспартных і прамысловых прадпрыемстваў. Было прапанавана больш за 400 розных вакансій. Мы праглядзелі іх усе і зрабілі для вас цікавую падборку. Даступнасць вакансій можна паглядзець на сайце Дзяржаўнай службы занятасці. Самы масавы працадаўца – Мінскі метрапалітэн. У Мінскага метрапалітэна больш за 100 вакансій. У аддзеле кадраў патлумачылі Еўрарадзіо, што такая колькасць свабодных месцаў з-за таго, што большасць маладых спецыялістаў забралі ў войска.
Кто-то, конечно, и под новую линию третью, которую как бы заранее готовят. Ну, а остальное, как говорится, есть люди, которых мы набрали молодых специалистов, ну, а потом они ушли в армию. Всегда бывает, знаете? И вот поэтому немножко у нас здесь так получилось.
У сярэднім Мінский метрополитен пропонует зарплату у 500 рублёв. Самая маленькая зарплата. Мінское управление МНС шукает электромонтера по ремонте и обслуговыванию электрообсталявання и начальника радиостанции. Зарплата не больше за 200 рублёв. Чому такие маленькие суммы? У отделе кадров МНС распавялі, что гэтая вакансія на неполную занятость. Тому зарплаты невысокие, а працаваць прыйдзецца у Радашковичах.
Начальник радиостанции нам требуется в Радашковичи. Электромонтер по ремонту обслуживания – это там же. Электромонтер – это не полная смена, это на 0,5 ставки, это 4 часа в день. И начальник радиостанции в том числе на 0,5, только потому что там человек будет находиться. Поэтому мы эту работу обычно предлагаем на ставку, то есть когда две эти суммы плюс идут.
Самая дивная вакансия. Цесляр у Белаве. Устрывожилися? Супакойтеся. Ён не ремонтуе самолёты. Як распавілі Еврорадзіо ў аддзеле эксплуатацыі наземных збудаванняў і капітальнага рамонту, куды шакаюць спецыяліста, цесляр патрэбны для розных падручных работ.
У нас называецца аддзел эксплуатацыі наземных сооружэнь і капітальнага строительства. Занімаецца аддзел эксплуатацыі. Наверное, падзяржанне ў рабочым статычным стане ўсіх сооружэнь, зданий, унутраных помещений и всего остального. Для этого плотник нам и нужен. У нас где-то есть возможность отрегулировать фурнитуру, где-то подделать что-то в части мебели, где-то в части самих дверей. Для этого нам плотник и нужен.
Обещают заработок у 600 рублей. Информационная служба Еврорадио.
Дякую, Алексей. Дарэчы, як вынікае з афіцыйнай статыстыкі, на сённяшні дзень у Беларусі афіцыйна беспрацоўнымі лічыцца крыху больш за 14 тысяч чалавек. А ў базе дармаедаў нейкім чынам апынулася 500 тысяч дармаедаў. Гэта ўсё, што трэба ведаць пра беспрацоўе ў нашай краіне.
Пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навіну ў эфіры Еўрарадыё прэс-сакратарка аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганна Красуліна распавядзе пра тое, як выйграць суд у Беларусі і адмяніць сваю дэпартацыю.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Ганну Красуліну не будуць высылаць з Беларусі. Такое рашэнне прыняў суд Маскоўскага раёна Мінска, куды прэс-сакратарка аб'яднанай грамадзянскай партыі звярталася са скаргай на рашэнне раённага аддзела па грамадзянстве і міграцыі.
Причины для годовой высылки Красульна, якая мае российское громадянство, назывались пикет под час выборчей кампании, так само сустреша вызволенных из изолятора арештантов и оплаченный на месте штраф за проезд без квитка у громадским транспорте.
Про то, як ішоў судовый процесс и ці верила оппозиционная активистка, что ее не вышлют с Беларуси, у эфира Еврорадио распавядзе сама Ганна Красулина. А мы передаем слово нашему журналисту Змітру Лукашуку.
Вот у меня пытанне да вас, спадарня Ганна, вы не спалохана там зацяліся, не пачалі пакаваць торбачку адразу, вот як толькі такое рашэнне вам аб'явілі, а вырашылі пазмагацца. Некалькі гадоў таму, здаецца, ўжо там амаль 4 гады, з Беларусі была такім жа чынам высланая праваабаронца Алена Танкачова. Яна таксама там змагалася, нічога не дапамагло, выслалі. Вот маючы перад сабой такі вопыт чалавека праваабаронцы, дасвечанага ў юрыдычных аспектах, якая не здолела адстаяць там сваё знаходжанне ў краіне. Ці верылі вы, што вот я пайду, я буду змагацца, і ў мяне атрымаецца?
Я точно знала, што я буду змагацца, то есть я верила в себя. Но то, што ў мяне получится, это, конечно, это просто фантастика на самом деле. Очень меня это вдохновляет, и мы об этом, конечно, поговорим. То, что касается Алены Танкачёвой, мы с ней и раньше были знакомы и дружны, и когда её высылали, но у неё интересно получилось. Она сумела растянуть вот этот весь процесс высылки примерно на 4 с лишним месяца. То есть они каждый раз как можно позже подавали апелляцию, как в следующую инстанцию и так далее. И получилось где-то 4 месяца. Представьте, у меня они за один месяц прокрутили. То есть они, уже используя опыт той высылки, они сделали таким образом, так быстро. Представьте, ГУВД Минского горисполкома, главное управление, оно приняло решение за один день. Я 28-го подала свою жалобу вечером, а 30-го утром они мне уже сказали, все, и ваша высылка, как была на 30-е назначена, так вот прямо сейчас, на сегодня, на 30-е и будет.
Вон техники стоять на вокзале,
это
чекают.
Это было, конечно, да. То есть, как бы, ну, реально, это 3 недели, 30 дней, вот примерно принимается это решение. Но никогда за один день, понимаете, никогда за один день ГУВД решение не принимает. И получилось, что за практически с 13 ноября и 18-го совершенно точно они вели таким образом 18 ноября в 16 часов назначив суд, чтобы часам к 7 его завершить. И совершенно точно приговор был решение по моей жалобе, не в пользу меня. Оно совершенно точно было подготовлено.
Но вы скористались еще таким вариантом, скажем так, яким на моей памяти, сдается, Алена Танкачева не користалась, а это зворот у российскую амбассаду. Мовляв, тут что ж вы там сидите? Вот наших бьют.
Хороший вопрос. Не знаю, обращалась ли Лена. Мы с Леной встречались. Как только прошла вот эта информация, она мне написала, сразу предложила свою помощь, мы с ней встретились и обсудили ситуацию. И она сказала, я тебе весь свой опыт, вот все, что касается, да, я тебе все сразу передам. И вот, например, адвокат, которого она мне посоветовала, это вот Лена мне посоветовала, прекрасный адвокат Наталья Мацкевич.
Ну, да, адвоката мы еще вернемся, да. Мне просто вот цікаво, а вот сама идея зворота в российскую амбассаду, она кому належала?
Во-первых, мне сказали все, обращайся везде, и мне кажется, что и Лена такой же совет давала. Да, Лена давала такой совет. Другое дело, что я когда обратилась в российскую амбассаду, я не написала «прошу помочь» или «прошу принять», или там, я
или
написала
«Путин, введи войска».
Вот это вот меня больше всего, понимаете? Значит, я написала только «сообщаю, что происходит то-то и то-то». Причем я написала, что «сообщаю, что происходит ухудшение не столько моей как бы ситуации, сколько двух граждан России, это моих родителей». Вот я реально, у меня старенькие, правда, родители, очень действительно слабые, и поэтому вот их меня беспокоило, их состояние. Ну и в любом случае я догадывалась, что, вернее, даже не догадывалась, я уже знала, что российская амбассада в курсе, что она следит за делом. Другое дело, что они ждут просто вот этой вот как бы официального какого-то с моей стороны шага. Я специально написала, хотя формула это «прошу защитить интересы вашей гражданки». Но я эту формулу, мне так юристы написали, я ее зачеркнула и написала «сообщаю». Вот про это «Путин, введи войска» я рассказывала реально на приеме вот этого вот временно исполняющего обязанности начальника УВД Московского района. Каладинский такой Дмитрий Иосифович, именно он подписал вот это постановление о моей высылке на год. Вот он, вот тот человек, который завизировал. Я говорила, что вы делаете? Вы даете в руки сейчас, в той ситуации, в которой мы и так непростой находимся, вы даете тот козырь, который россияне, российские власти используют против России так, как им будет выгодно. Я говорю, вы понимаете, что вы делаете? Вы это вплоть до вопросов суверенитета сейчас мы с вами. Зачем вы это делаете? Я ему это объясняла. Я. Вот в том-то и хитрость, что они ни про имидж страны, ни про вопросы суверенитета, они понятия не имеют. То есть МВД решает свои маленькие как бы задачи. Вот им сказали, чтобы в головах граждан не было никакой альтернативы. Вот они выполняют. А то, что потом как бы придется разгребать, ну, это как бы не мы, это как бы МИД будет разгребать.
Я разумею, там Алена Танкачева, кіраўніца правоабарончай ініцыятывы, человек видный, якая и по замежах там ездила, представляла вот правоабарончую некие структуры белорусские. Ну, я разумею, там, коли там некие лидеры оппозиции. Ну, вот, здаецца, человек, ну, вот, прыгожая жанчына, сядзіць у офісе АГП, выконвае свае функцыі і абавязкі прэс-сакратара. І ўсё, якім вот чынам дамагчыся вот гэтай ідэі заткнуць там людзям там рот ці там, скажам, вывесці з мозга саму думку пра альтэрнатыву, выкінуўшы з краіны прэс-сакратара.
А вот тут очень интересный момент. Дело в том, что не очень хорошо меня видели, как бы, скажем так, те, кто не очень часто обращает внимание на работу Объединённой гражданской партии. А вот специалисты, я думаю, вы знаете, да, что по каждой партии, там, я не знаю, это в КГБ или в администрации президента или в ОАЦ, я не знаю, в какой конторе, да, но по каждой партии работает набор специалистов. И они очень хорошо знакомы с нашей работой. То есть они еще слушают внутренние переговоры. Знаете, на офисе прослушка
читают
стоит.
Читают доклады с эксотов.
Да, да, да. И вот как раз вопрос в чем? В том, что они как раз прекрасно знали, что я, как вот у нас написано в заявлении ОГП потом, когда уже было, что я ключевая фигура в информационной политике партии.
Да. Вы думали, Лябедька головный? Нет! Нет, Красулина, шерый кардинал, який дергая за ней точки белорусской оппозиции.
Но на самом деле, сами понимаете, Лебедько лидер партии, да, он фигура, это человек, вот которого информационная служба должна полностью продвигать. Я руководитель информационной службы, то есть пресс-секретарь, в обязанности мои входило еще и руководство пресс-службой полностью, плюс подготовка всех информационных там листов кандидатов, всех листовок, плюс подготовка самих кандидатов во время кампании. То есть у меня довольно большой спектр обязанностей. И вот как раз те службы, вот те, которые за нас отвечают, они очень неплохо понимали, что Красулина действительно значимая фигура, и что если Красулину выкинуть, то это серьезно ослабит коммуникации партии с людьми и с прессой. Поэтому в данном случае другое дело, что да, меня не очень видели, я не очень высовывалась, именно потому, что я прекрасно понимаю, как не очень симпатично выглядит российская гражданка в оппозиционной партии. Я понимаю, да, вот тролли, которые на это всегда упирали, да, действительно, это не очень хорошо. Я вообще против того, чтобы россияне здесь занимали какие-то посты и куда-то попадали. Но, как бы, потому что в большинстве своем россияне, к сожалению, они находятся под влиянием вот этой пропаганды, да. Но в любом случае, вот эта вот российская официальная политика, это катастрофа.
Добрый. Вернемся до суда. Скажите, вот коли шли судовые посяджения, ти была у вас, может быть, не 100-процентная упэўненасць, але вот хотя бы там на 50%, что магчыма и такое рашэнне. Тому что, выбачаюся, але я чамусьці был перакананы, что не отступятся яны. Коли приняли такое рашэнне, то так и будет.
Я, как сказать, процентов на 90, на 95 я считала, что вышлют. Раз они приняли такое решение, и они прут на него очень-очень быстрым вот этим, они даже себе не оставляли как бы времени подумать. Было видно, что они очень быстро идут к завершению, как бы, да, процесса. И поэтому я считала, что, ну, шансов крайне мало. Крайне. А другое дело, что суд – это тот процесс, в котором участвует вот еще сторона защиты, участвует пресса, участвует общественность. То есть поэтому суд – это принципиально важно, потому что мы можем донести свою позицию. Ну, в общем, и все. В остальном я прекрасно понимала, что суд ничего не решает. Решает совсем не суд.
Ты мне видишь, вот что, на ваш погляд, не поуплывало на измену решения суда?
Это такой комплекс факторов, который включает самые-самые разные факторы и стороны. Значит, во-первых, сама команда, которая работала на суде, да, это мой адвокат, и был такой у нас представитель общественности. Есть такая, оказывается, в суде, можно такую роль, как это сказать, выбрать, да, когда приходит человек, и он представляет общественность. Он не на одной стороне, не на второй стороне, а он как бы со стороны общественности наблюдает за законностью. Он крайне редко используется, но Гарри Петрович Погоняйло рассказал нам об этой возможности и предложил свою помощь. Конечно, мы ее приняли. И вот эта команда сработала очень классно в том смысле, что, во-первых, они очень четко, очень логично показали всю необоснованность вот этого вынесенного решения, показали, что оно не сбалансировано, оно непропорционально. Они привели большое количество законов, деликтов, на которые они вот, учитывая там международное законодательство, которое, в частности, в нормальных странах, оно обязует государство дождаться решения Комитета по правам человека, если там жалобы рассматриваются. рассматриваются. Наше законодательство, конечно, это не предусматривает. Вот. Но в любом случае это все звучало. Это все было так построено, именно тактически, что позволило перенести процесс на второй день. На самом деле, по поведению судьи было видно, что она хочет в первый же день довести полностью до решения, которое лежит у нее там в комнате. И она все вот туда порывалась за ним направиться. Но моя адвокат очень четко, она просто начала, когда это поняла, она просто начала ходатайство за ходатайством подавать. И вот это ходатайство за ходатайством привело к тому, что сторона ответчика, они начали просто путаться. Там выставили таких, знаете, молодых ребят, которые не очень опытны, поэтому согласились на эту очень неблагодарную роль. Их выставили, а они реально не подготовлены к таким процессам. К состязанию они не готовы, что суд – это состязание сторон. И они начали путаться. И в какой-то момент они просто поддержали ходатайство моего адвоката о том, чтобы приостановить рассмотрение вот моего вопроса, да, моей жалобы, до того момента, как придут решения Комитета по правам человека по моим вот этим сообщениям. И они поддерживают судья. Судья понимает, что она осталась на том боку одна. То есть, что когда все поддержали, по сути, ей надо принимать. Короче, она поняла, что все плохо, и она перенесла процесс на следующий день. И вот мне кажется, это один из факторов, потому что за этот момент, за этот даже день, во-первых, стало понятно, насколько несостоятельно вот это вот решение о моей высылке. Это первое. Второе. Набирала большую-большую-большую мощь волна, которая, вот она началась от наших правозащитников, наших журналистов, наших политических лидеров, политических активистов, которые все единогласно высказались на моей стороне. И когда это все стало нарастать, когда это все достигло уже международных средств массовой информации, оно стало доходить и до международных структур. Там требуется, сами понимаете, там требуется перевод текстов, там требуется, то есть не так просто, да, в Европарламент там, но дошло до того, что, по слухам, это было уже мое дело на личном контроле Могерини. Высказался Жозеф Доль, да, президент Европейской народной партии. Это крупнейшее объединение правоцентристов. Туда входит огромное количество, это самая крупная фракция Европарламента. Подключились все наши соседи, да. Вдруг к вот этой вот мощной волне нашего такого, не побоюсь сказать, гражданского общества, присоединилась еще серьезная поддержка международных структур. И спецдокладчики уже начали задавать вопросы. Это означает, что Маккей на любой встрече получал уже вопрос, а что это за дело Красулиной? Вы вообще как? Объясните. И вот когда дошло до вот этого «объясните», дело...
А нечего зайцам ездить в автобусе, говорит Маккей.
Вот как-то так. Ведь это невозможно объяснить. Вот нормальному человеку, вот в Европе, невозможно объяснить, что а мы вот так в интересах общественного порядка, как моя адвокат говорит, так подождите, а вы же там общественный порядок, Гарри Петрович, общественный порядок, вы можете объяснить, что это такое? Где вы брали определение? В каком законе? В каком законодательном акте? Тот такой, теория государства и права, мальчик, вот ответчик. Гарри Петрович говорит, подождите, это вам для общего кругозора студентам читают. А в законе вы какое использовали вот определение общественного порядка, чтобы вы на основании вот этого общественного порядка в такое решение о высылке. Представьте, наш закон о высылке, он удовлетворяется такой формулировкой. В интересах общественного порядка. Это означает, что, ну вот я посмотрел на тебя и говорю, оба-на, что-то ты...
Сдается мне ты громадский порядок, вот тут вот да. Интереса его не выполняешь.
Как там, руками размахиваешь, да, матом разговариваешь, ну мне так показалось, да, и все, и можно высылать, по сути дела.
Цалкам размову з прэс-сакратаркай аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганнай Красулінай пра яе няўдалую высылку з Беларусем слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm у раздзеле падкасты.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Расіяніна Кірыла Ляхоўскага, які летам збіў дзіця ў Мінску, прыгаварылі да года калоніі пасялення. Футбольны заўзятар, які прыехаў у Беларусь на матч Мінска Дынама і футбольнага клуба Зеніт, не паспеў зрэагаваць на хлопчыка, які раптам выбег на дарогу.
Чатырохгадовы Саша цяпер адчувае сябе добра, хаця яго на ўсё жыццё засталіся шнары на ілбе і на руцэ. Бацькі хлопчыка прасілі не псаваць Ляхоўскаму жыццю і не караць яго строга. Тым не менш, маладога чалавека судзілі за нанясенне цяжкіх цялесных пашкоджанняў.
Цяпер бацькі Кірыла рыхтуюць апеляцыю, а Еўрарадыё разбіраецца, ці справядлівае пакаранне вынеслі хлопцу. Падрабязнасці ў нашага журналіста Рамана Пратасевіча.
У жніўні Кірыл Ляхоўскі разам з бацькамі і сябрамі прыехаў у Мінск на матч Лігі Еўропы, у якім мінская «Дынама» сустракалася з піцерскім «Зенітам». Адразу пасля гульні заўзятары расійскага клуба паехалі дамоў. Каб добраться хутчэй, вырашылі кіраваць машынай па чарзе. Але з Мінска 11 жніўня так і не выехалі. На скрыжаванні вуліц Дарашэвіча і Якуба Коласа пад колы «Шаўрале» на расійскіх нумарах трапіла дзіця. З рулём у той момант быў 22-гадовы Кірыл. Студэнта з Пецярбурга затрымалі адразу пасля ДТЗ. Маці трохгадовага Сашы, Таццяна Навіцкая, кажа Еўрарадыё.
Получилось так, что мы спешили, и ребенок, как бы я не держала ребенка за руку. В этот момент я держала пакеты и самокат в другой руке. Он бежал впереди меня.
У той жнівенский день Татьяна разом с сыном закуплялись у столичных гандлевых центрах. Было доброе надворье, и женщина с хлопчиком вырашила прогуляться до припынка, каб там сесть на трамвай. Руки Татьяны были заняты пакетом с покупками.
Красный свет зажегся, а в этот момент шел трамвай. И ребенок, то есть сын, очень хотел прокатиться, потому что в основном все на машине. На машине для него это экзотика. «Мама, я хочу очень прокатиться на трамвае». Ну и вот он, красный свет. Я говорю: «Саша, красный свет нельзя, надо дождаться зеленого». Он знает это все, но стартанул.
Мать хлопчика узгадывая, что все отбылось литерально за несколько хвилин. Татьяне сдавалось, что сын поспел перебегчи, але его зачепило машиной.
Потока машин не было, потому что Кирилл ехал на зеленый свет. Вот, у него был зеленый, у нас красный. Ребенок сиганул на красный свет. Мне казалось, что он пересек уже дорогу. И получилось так, что я крикнула: «Саша, машина», и ребенок подался назад.
На место ДТЗ одразу приехали супрацовники ДАИ и медики. Кто выкликал службу, Татьяна не ведая. До места здарения пошли подыходить минаки и пропоновывать допомогу. Медики диагностовали у Саши открытую черепно-мозговую травму. Вину за гэта Таццяна Навіцкая ускладае на сябе. Гэта яна казала пасля ДТЗ супрацоўнікам ДАІ, а пасля паўтарыла на судзе. Прэтэнзій да Кірыла Ляхоўскага ў бацькоў хлопчыка няма. Тым не менш, супраць кіроўцы распачалі крымінальную справу менавіта па частцы 2 артыкула 317 крымінальнага кодэкса. Таццяна дадае, што прасіла суд не пазбаўляць Кірыла волі.
Ходатайство подписали все, потому что мы понимаем, что, ну, как бы, я понимаю, что основная часть семьи, конечно, моя. Люди приехали отдыхать и на экскурсию с такими мирными целями, абсолютно там, первый раз человек совершил по неосторожности, и на зеленый свет, как бы, ну, понятно, что он должен был смотреть, ну, случилось, ну, вроде с ребенком уже все нормально.
Покуль тягнулось следство, кіроўца знаходился у Минском изоляторе. Под заклад хлопца вызволили только за месяц до суда. 10 снежня у Минску был обвешаны присуд. Сестра Кирилла, Александра, каже Еврорадио.
Приговорили моего брата к году колонии поселения. Собственно, мы будем подавать апелляцию, поэтому пока что он находится в СИЗО.
Александра сгадывая, что после присуду на брата опранули кайданки, як на рецидивиста. Покуль что он находится у СИЗО номер 1 на улице Володарского у Минску. У листах Кирилл признается, что не шакал такого покарания, але силу духа не страчвая. Хлопец пишет, что вельми любит родных и сумуя, а свояки моцно переживают за его здоровье. Кирилл покутает на астму и на грыжу, а маль ничего не есть и не пье. Свояки лишат присуд несправедливым.
Да, нам сложно судить, мы просто все немножко горюем. Я не знаю, но, конечно, мы считаем, что это несправедливо, и кто-то явно преследует, возможно, свои интересы, возможно, это какие-то особенности работы судебной системы, что в нашей стране, в Беларуси.
Офіцыйны прадстаўнік следчага камітэта Юлія Ганчарова ў каментары Еўрарадыё адказала.
Ну так, действия квалифицированы, потому что был совершен наезд на ребенка. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, если я не ошибаюсь. В этом случае, как и во всех других уголовных делах, действует уголовно-процессуальное законодательство.
Чатырохгадовы Саша теперь отчувает себя добра, хотя у него застались шнары на лбе и на руце. Одразу после присуда свояки Кирилла Ляховского начали рыхтовать апелляцию. На то, что кіроўцу вызволять, ранее спадзяецца и Татьяна Навіцкая. Информационная служба Еврорадио.
А я дадам, что Еврорадио будет сачыць за гэтай справой. Падрабязнасці суда, где будут абскажваць арышт российского фаната, будут з'являцца на нашем сайте euroradio.fm.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еуразум» надышел час музычных новинок. Подробности в нашей сталой рубрице «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Зибош. Витаю у эфира новины «Шоу-бизу» и я, Маша Колесникова.
Лидер немецкого гурта «Рамштайн» Тиль Линдеман выпустил клип на совместную с хип-хоп-выканавцем «Хафтбефель» песню «Mathematic». Ролик опубликован на официальном канале YouTube. На відео ярко нафарбований Ліндеман гуляє по городі у костюмі японської школьниці і співає про ненависть до математики. І він заявляє, що ніколи не хотів ходити у школу, а хотів глядіти телевізор вдома. У першому куплеті співак задається питанням про те, чому йому доводиться так думати. На інших кадрах фронтмен Рамштайн читає реп у осяроді напалаголених мужчин у білих потяжках. У осінь, до речі, з'явилася інформація, що гурт Рамштайн записується симфонічним оркестром і хором білоруського радіо. Герой Ричарда Медена Роб Старк помер у третьем сезоне, тому зараз актер отримливая осолоду от гульни тронов, як звичайный глядаш. Цитата: «Я с нетерпением чекаю выходу нового сезона. Сегодня я просто глядаш, мне это вельми подобается. Один из минусов быть шасткой шоу заключался у тем, что у меня был сценарий, я ведал, что отбудется. Теперь у меня его нема, так что я саправды могу отримливать осолоду от захопляльного видовища», сказал Меден. Не глядяши на то, что актер не ведая напевно, чем скончится восьмый сезон сериала, он огучил свою змрочную версию финалу. «Мне здається, что у вынику застанутся три летающих повсюль дракони, а все остатние помруть. Так саправды може быть. Выход заключного сезону «Гульні тронов» чекается у першой полове 2019 года. І ще 23 снежня у столичній просторі «Корпус» виступить українська команда «Вагоноважатые». Гурт привезе у Мінськ новий альбом «Референс», який можна послухати на нашому сайті у розділі «Культура» прямо тепер. У 2018 році колектив зник з радаров. Виступи можна перелічити по пальцях. Традиційний київський концерт, виступ у підтримку полізняволених, кілька сетів на фестивалях і живе супроводження фільму «Ордер на арешт». Пізніше стало відомо, що пауза була спланована командою для праці над новим матеріалом. Тепер «Вагоноважатые» заявили про фінал праці, виником якої став альбом «Референс». Кружелка складається з 10 треків, усього кілька з них гучали на концертах. У програмі мінського виступу, апроч музичної частки, чекаються сюрпризи і новий мерч. Це були новини шоу-бізу на Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».